сперва помолим се. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты на самом деле есть, и за то, что Ты с нами, и за то, что на самом деле Ты хочешь дать нам Твой слов и Твой любовь, и Ты хочешь быть на связи с нами. И Отче, мы здесь, потому что мы и тоже взаимно хотим быть и тоже с Тобой. Итак, благослови наше чтение, наши размышления, чтобы каждый подобрал бы кое-что для себя. Во имя Иисуса. Аминь. Ладно, первая книга царств, вторая глава. Первая книга царств, вторая глава. Кто будет читать, если не Марк?
Был один человек из Рамафаима Цовима. И молилась Анна, и говорила, возрадовалось сердце мое в Господне, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзились уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломлятся, и немощные припоясываются силою, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождается 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит и переисподнюю и взводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Их праха подъемлю он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами и престол славы дает им в наследство, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконие во тьме исчезает, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет и препирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана в Раму, в дом свой, и отрек а отрок остался служить Господу при Илии, священнике. Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа. И долго священник в отношении к народу, когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкою в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившимися туда, в Силон. Даже прежде, нежели сожигали тюк, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тюк, как должно, и потом возьмет тебе, себе сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силу возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил перед Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илью Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо своего. И посетил Господь Анну, И зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Илей же был весьма стар, и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то поломится в нем, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Бога, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благословение у Бога и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь, не окрыляя ли я дому отца твоего, когда я еще был, а не в Египте, в доме фараона? Не избрал ли его из всех колен Израилю себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воспурял фимиам, чтобы носил ефод перед мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигающих жертв сынов Израилю? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебное приношение мое, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себе начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израиль. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо я прославляю прославляющих меня, а бесславляющих меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так, что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будут умирать в сердцах в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финесеон. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым. И он будет ходить перед мазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Аминь.
Ну, Первое царство, 2 глава, здесь у нас есть эта песня, это «Амма». И надо понять в контексте 1 глава, 1 книга царств, что в 2 стихе был человек Элкана, у него были две жены, имя одной Амма, имя другой Фенана. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей. И тот Элкана очень любил Анну. Но в 5 стихе написано, что Господь заключил чрево ее, соперница ее. Это получается, это вторая жена, получается, Фенана, соперница ее, сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Итак, эта Анна пришла в храме, или скинье, и молился Богу. Написано в 13 стихе: Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голос ее, то Или счел ее пьяную. И в конце концов Бог дал ей обещание, что у ней был бы ребенок. И фактически это был Самуил. И она пришла опять к скинию и передала тот ребенок Господу на его служение. И здесь вторая глава, она радовалась. И очень много то, что здесь написано, Мария цитировала, когда она стала беременная, она, ну, с Иисусом, она цитировала, так как это было для нее какой-то образец. И правда, есть очень много здесь по-духовному, особо в первом стихе молилась Анна и Гаврила, возрадовалась сердце мое, Господи. То есть опять она молилась сердце. И это для им это было странное понятие. Они думали, что нет, только можно молиться как-то в дом молитвы и словами, так как у православия. А она молилась в сердце. И так и есть и для нас. Молитва мы сможем постоянно делать. Не только ходить в каком-то, ну, дом молитвы. Тут понятие дом молитвы для меня совсем неправильно. Потому что весь мир является молитвенный дом. Сможем молиться, где удобно. И не смотрим на всякие это духовности и факт того, что у ей на самом деле было верующее. Мне кажется, что здесь есть какой-то запах, скажем, ненависти и гнева. Она сейчас радовалась в том, что у меня ребенок есть. И в первом стихе «Я радуюсь о спасении твоем, широко разверзлись уста мои на врагов моих». Я понимаю, что она считала, тот первая жена, тот Фенана, она считала Фенана, так как на самом деле враг страшно. И написано, конечно, множеством числа на врагов моих. Но в еврейском есть такой момент, где, когда ты говоришь множество, это может означать один или одна особа. Так как слово «элохим», которое переводится «бог». Я понимаю, что это говорится об этом один бог. И тогда, когда она сказала, что разверзлись уста мои на врагов моих, я думаю, что кто? Ей враг. Но написано в первом главе, в шестом стихе «соперница» или «враг», или противник ее. Было, конечно, это Фенана. И я думаю, что здесь мы чувствуем столько вот ненависти. Я помню, столько лет тому назад, когда я жил в Африке, я жил у одного такой семьей, где мужчина хороший, у него было несколько жен, и вот у одного не было дети. И мне как-то жалко тот женщину и все другие, как-то ей тоже жалко. И она как-то скромная, очень верующая женщина. И вот стала беременная, имела ребенок, и вау, она стала самой неприятной женщиной. Ужас! Как она хвастался, это ужас на самом деле. И здесь я вижу кое-что похожее, что да, у этой женщины была вера, у ей было какой-то мере духовности. Но сейчас, когда разум ей был тот ребенок на руках, она начинала вот кричать на этом Фенана. В третьем стихе «Не умножайте речей надменных». Дерзкие слова, да, не исходят из уст ваших. Это видимо, что это говорится об этих слов, которые Фенана использовала раньше. Написано в шестом стихе, в первом главе, «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Тот Фенана, безусловно, неправильно. Она на самом деле очень плохо сделала. Но я считаю, что это Анна начинала так хвастаться против той женщины, что это тоже большой грех. Наверное, она увеличила в своем представлении то, что та женщина сказала. Потому что здесь она типа кричала, что пусть Господь будет тебе судить, потому что у меня есть ребенок. И это похоже на то, что случилось в жизни Якова, когда у него были тоже две жены, это Лия и Рахил. У Рахила не было детей, а сразу, когда у ей было детей, она начинала хвастаться, что я могу сейчас тебе судить, Лия. И это, конечно, не то. Но она правильно сказала в третьем стихе, что не умножайте речи, ибо Господь есть Бог видения и дела у Него возвещены. То есть она сделала параллел между речь или слово этого женщины и дела. Не умножайте речей надменных, потому что Господь есть Бог видения, и дела у Него возвещены. Значит, что наше слово является все равно наши дела. Хотя у нас, наверное, впечатление, что, ну ладно, это лишь слово. Я просто так сказал, я так говорил. Для Бога слово очень важно. Он будет все-таки судить наше слово. От Матфея, 12 глава, 36 стих, Иисус сказал, что в самом последнем день Бог будет как-то цитировать наше слово обратно к нам. И на этом основании Он сказал, по словам мы будем осужден или оправдан. У нас в течение нашей жизни мы говорили столько слов, а 99,9% этих слов мы не сможем вспоминать. Но дела, да, мы сможем лучше вспоминать, что ну да, я так сделал, и это было не то. А факт того, что мы так говорили, так сказал, да нет, это ни при чем, мы так считаем. Потому что говорить плохо, это вообще, это не преступление, это дела. Тем более мышление, это далеко не преступление по нашему размеру. А для Бога, это все такие вопросы сердца, как мы думаем, наше слово. И столько отношений портится не из-за драки и так далее, а чисто из-за слова. Ты так говорил. Она так сказала. Вот. И так на самом деле надо смотреть очень внимательно на слов. И так в этом плане она права. Она сказала, что такие слов, речь у него, то есть у Бога, возвещены. То есть он будет все такие. Это как-то... Но судить и понять, зачем она так говорила, почему и так далее. Четвертый лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. То есть она предполагала, что ее отношение с этим феноменом это была какая-то битва. Это все язык, но военный. Так как они как-то воевали с друг другом. И это, наверное, так. Но у меня просто чуть-чуть ощущение, что, наверное, это Фенана, ну ладно, она не то говорила и так далее. Но это Анна, и это типично, переувеличила до такой степени, что это стало обсессией с ней, что она так говорила. И особо в пятом стихе. Сытые работают сейчас из хлеба, а голодные отдыхают. То есть, она считает, что сытые – это тот феномен, у кого было уже много детей. И она типа сказала, что эта женщина сытая с деньгами, с детьми, сейчас работает из хлеба. На английском и на еврейском чуть по-другому написано. Типа, что она продала себе за хлеба. То есть, типа, иди, ты проститутка. Вот. Пусть ты будешь умереть, так как проститутка. Пусть ты будешь продать свое тело из-за хлеба. А я сейчас отдыхаю. Даже бесплодная, это видимо, она говорила сама себе, рождает 7 раз, а многочадная, это финана, изнемогает. То есть это очень не то, что она как-то такие клятвы кричала против того финана. Только после того, что у Анны сама был ее ребенок. Так, мне кажется, это все не очень духовно. Но все равно Мария в Новом Завете цитировала некоторых этих слов, когда она стала беременная. И там у нас есть очень простой урок, что хоть у человека есть как-то слабости, мы сможем взять из этого человека кое-что положительное, как пример для себя. В пятом стихе она сказала, что даже бесплодная, то есть сама себе, Анна рождает 7 раз. Но рождение это от Бога. И это не совсем так, потому что, видите, в 21 стихе посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочери. Получается 5 детей, плюс Самуил это 6, не 7. Она типа хвастался, ну, у меня ребенок, и у меня будет еще чтобы всего 7 будут у меня. Ну, это так, как Бог не хотел дать ей до конца то, что она хотела. Дал всего 6. Потом 6 стих. Господь умерщвляет и оживляет. Не изводит. Преисподнюю и возводить. Я думаю, что это говорится о том, что она чувствовала, как мертвый. Она чувствовала какую-то, скажем, социальную смерть из-за того, что у ей не было детей. И она сказала, что у Господа есть сил вот, оживлять такой человек, как и я. Но она и тоже типа хотела, чтобы это Фенана, он будет низводить в преисподнюю. Но это интересно, что она все-таки начинала говорить после рода Самуила. Итак, я понимаю, что это не очень духовный. Это смесь здесь, какой-то смесь духовности и той же чистой человеческой ненависти и так далее. Это, к сожалению, сразу для нас как раз актуально, потому что мы все здесь не атеистов, мы все здесь людей, у кого есть какой-то мере духовности. Но наша слабость в том, что у нас тенденции как-то смешивать и ну, духовности, и чистые плотское желание, и поведение. И то, что Бог хочет, конечно, это наше сердце. И 7 Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвещает. Она так чувствовала, и она желала, чтобы Бог будет низводить это Фенана. Я думаю, что лучше всего, если она просто сказала бы спасибо тебе, Господи, за то, что ты дал мне Самуил, слава тебе, спасибо тебе за то, что ну, ты обратил внимание, спасибо. Но это не просто так. Она сказала спасибо и потом начинала против тот, другая женщина. 8 из праха. Подъемлет он бедного. Это она, Анна. Избрение возвещает нищего, посаждая с вельможами и престол славы дает им в наследие. Я считаю, что она надеялся, чтобы ей сын был бы царь Израилева. Она так сказала, что ну, посаждая с вельможами и престол славы дает им в наследие. И тоже 10 стих на самом конце. Даст крепость царю своему и вознесет урок помазника своего. Я понимаю, что она мечтала, чтобы Самуил был бы царь. Мы знаем, что фактически, когда Самуил был судья, Израиль хотели иметь человеческий царь, и Бог сказал им, что это очень неправильно. Он сказал, что я ваш царь, зачем вы хотите какой-то человеческий царь? И так опять мы видим, что она как-то смешивала и очень чистой духовности с этим совсем чистой плотской желанием, к сожалению. Тем более, она называла ей сын царь и помазника своего, помазника Господа. Но это опять Бог не совсем дал ей то, что она хотела, потому что Самуил, ей сын, помазал Давиду как царь. И даже в 35 стихе Бог сказал Элию, и поставлю себе священника верного. Я думаю, что это говорится о Самуиле, хотя он не был левит, он был из колена Эфраима. Но все равно Бог как-то готов на всяком случае работать с людьми, даже если иногда придется как-то нарушать его принципы и заповеди. Поставляю себе священника верного, я предлагаю, что это Самуил, он будет поступать по сердцу моему, и по душе моей, и он будет ходить пред помазником моим во все дни. Кто помазник Господа? Это был Давид. Итак, я так считаю, что Бог специально не совсем дал Анне то, что она хотела. Она хотела, чтобы ей сын был бы помазанником Господа. Но он дал, чтобы ей сын фактически помазал Давиду, чтобы он был бы тот царь. Итак, видите, Мария, как я сказал, цитировала многие из этого, ну, молитва Анны, то, что есть положительно. И на очень простом уровне нам придется и тоже взять то, что положительно из человека, несмотря на всякие недуховности, которые мы видим в этом человеке. Вполне возможно, что у человека есть проблемы с алкоголем, и нам не надо думать, что тогда у него вообще духовности нету. У человека есть кое-что. Это не оправдание для алкоголизма, далеко не оправдание. Но я просто имел в виду, что если мы как-то ожидаем от другого верующих человека как-то совершенства, то мы будем как-то разочарованы постоянно. Мы будем ходить по церквам, и в конце концов ничего не найдем. Так придется иметь какой-то более положительный подход и дух. Ладно, тот Илия, который был священник на этом время, у него был сыновья. Илия в 12 стихе были люди негодные. Они не знали Господа. Хотя они там стояли и работали как священников. Но они не знали написано Господа. Итак, не думайте, что из-за того, что у церкви есть священников и так далее, что поэтому они как-то специалистов в религиозном плане. Не обязательно. Вполне возможно, что человек, который даже называется священник, вообще не знает Господа совсем. И они украли, в принципе, из жертвы других людей самое лучшее для себя. И, конечно, есть в принципе, что самое лучшее, тук и так далее, должен быть предан Господу. Но они взяли для себя. И это не просто так, что они не дали самое лучшее Господу. Это одно грех. Но дальше, в 17 стихе, тот грех был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. И даже Илия сам это понял. В 24 стихе он сказал, это нехорошая молва, которую я слышу. Вы развращайте народ Господень. То есть из-за нашего поведения мы сможем на самом деле становиться камнем преткновения для другого человека. И это для Бога ужасно. Итак, это не просто так, что да ладно, это грех, но это мой грех перед Богом. Нет, не совсем. Потому что поскольку наш пример как-то ободрает человеку согрешить, это очень плохо. И это для Бога особо, это весьма написано, велик тот грех пред Господом. То есть есть разный уровень греха. Это не значит, что да ладно, это просто маленький грех, это мы сможем это допускать и так далее. Нет, так не надо думать. Но все равно есть уровень греха перед Господом. Это видимо из закона Моисеева, где разный грех требовали разных уровней жертвоприношения. И здесь написано, что их грех был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. И 24-й, они развращали народ Господень. То есть они как-то не ободрили людей служить Господу. Они установили барьер, препятствие между Богом и человеком. И это для Бога ужасно. Тот Илия в одном плане кажется очень добрый, старый человек, который очень любил Господа. Он как-то довольно милый с этим. Анна, когда она первый раз там молилась перед скинией Господней, когда через пару глав будем читать, как Израиль потеряли ковчег Господня, ой, он умер, когда он слыхал об этом. Его сердце было совсем с этим ковчегом Господня. И да, он сказал его сыновей, 23 стихе, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худи речи у вас от всего народа. Нет, дети мои, нехорошая молва, которую я слышу». Но все равно Бог страшно ему критиковал. И он дал здесь, в основной, в этом главе, ужасное осуждение против Илии. Когда по поверхности кажется, что его слава только, кавычками, только была в том, что он был как-то слабый своими детьми. И мы как-то считаем, что ну, ладно, это как-то допускаемое, это да, это понятно. Ну, а 29-й он сказал, Бог сказал ему, «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себе начатками всех приношений народа моего?» То есть Илия сам участвовал на их грех. Они украли всякий тук, и он стал сам очень толстый, буквальным образом. 4 глава, 18 стихе написано, что когда он умер, когда он слышал, что ковчег Господний потерян, 4 глава, 18 стих, «Или упал сидящий навзничь у ворот, сломал себе и умер, ибо он был стар и тяжел». Он был очень тяжелый человек, очень толстый. Почему? Потому что здесь написано в 29 стихе, «Ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себе начатками всех приношения народа моего». То есть он не против был взять, прибыл, скажем, из грех его дети. И поэтому Бог ему, ну, читал ему такой лекции и сказал, в принципе, что это все. Ты не будешь в моем царстве и все. Такое страшно. Но осуждение будет против тебя. И это для нас на самом деле призыв. Потому что мы, наверное, тоже по поверхности очень любим символы веры, так как для него ковчег Господний это было чудесно. И когда он слыхал, что это потерян, ой, он умер от шока. Это было для него ужасно. И да, он понял, что то, что его дети сделали, это нехорошо, он так сказал. Но он все равно участвовал с этим. То есть он был человек очень слабый. И видите, у него даже не было личных отношений с Господом. Почему? Потому что когда Анна молился, и он не слыхал слух, и написано в 1 главе 13 стихе, как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илия счел ее пьяную и сказал ей, «Илия, доколе ты будешь пьяную?» И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и сикери я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Итак, для него это просто было вообще странное понятие, что можно даже молиться в сердце. Это первый раз, что он это видел. Итак, мы видим, так как очень много религиозных людей, символы веры, да, и сердце как-то очень, да, с этим религией. Ну, понятие личного отношения с Богом, что человек может молиться Богу как-то, ну, в сердце. Это вообще для него вообще очень далеко. И когда его дети так страшно согрешили, он как-то, да ладно, сказал, ну, это не надо, но все равно участвовал с этим и был как-то не против. Итак, Бог требует в одном плане очень много от нас. В одном плане, кажется, его милость, благодать в таком степени, что просто надо сказать, да, я хочу там быть и будешь. Но в другом плане, Бог тоже очень требовательно, правда, требовательно, потому что столько любви, которую он оказал нам, особо через того, что Иисус умер для нас, он отдал свой единородный возлюбленный сын для нас. Значит, мы просто не сможем быть как-то равнодушны к этому. Мы не сможем относиться как-то в таком отношении, что все равно совсем, ну, равнодушны. Не может быть. Не может быть. Не может быть, что это просто для нас кое-что поверхностное, которое мы показываем через некоторые символы веры. И да, как-то поверхности, да, символы нашей религии, мы как-то не против. Посещаем церковь, сделаем нашу религиозную обязанность и все. А имеет отношение с Богом в сердце, как-то это понятие совсем далеко от нас. Так и не может быть. Я думаю, что это суть, в принципе, этого главы. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Добавилось.
Добавить, не добавить? Нет, у никого ничего нету. Тори.
Мне кажется, что все-таки это обращение не индивидуальное, как вы поясняли, а вот в четвертом стихе. Бог сильно преломляется, а немощных и появляется сила. А это обращение ко всем, то есть, ну, будем говорить, коммунистическое устроение, да. То есть, угнетенные, которые угнетаются, они обретут силу, а сильные, наоборот, утомятся. А вот пятый мне непонятен, да. То есть, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Получается так, что...
Ну, я предлагал, что ситые – это был тот феномен, у кого было много детей. И я сказал, что как-то на английском, на еврейском как-то чуть по-другому. Она, то есть Анна, как-то предлагает тот женщину феномена, ну, иди, ну, ты будешь сейчас, ну, продать свое тело за хлеба. Таким образом. Такой ненависть и гнев. Какое-то проклятие она читала. Ладно, все тогда, да?
У меня такое впечатление, что это составлено как будто из двух частей. Начало одно, вторая часть совсем другая.
В смысле, сперва читаем, значит, это Анна, да, и потом Эли.
А потом что-то переходит.
Но. Я согласен, а что?
Почему такой переход?
Ну, наверное...
Как будто, как прилужка.
Наверное, то, что есть общего между это молитва Анны и ситуацией семьи, его сыновей, это в том, что они смешивали духовности и чистые плотские дела. Они просто смешивали. И Бог хочет, конечно, чтобы мы всем сердцем. То есть Анна лучше было бы, если она просто благодарила бы Богу без всяких этих крики и так далее, и клятвы против Фенам. Илия, ну, у него тоже был в плане какой-то духовности. Но в сердце как-то он далека. Наверное, в этом. Есть кое-что общего.
Да, а я тут вижу, что вот эта молитва, как ты говоришь, Анны, да, состоит из двух частей. Вот первая часть это стих первый, второй и третий. А, нет, второй. Кончается на втором. И дальше, я вижу в этом не получение, все, что там сказано, в принципе, правильно, да, но она начала почувствовала, что Бог один раз был с ней, когда родилась сын. После этого она почувствовала, что она может дальше учить.
Правильно.
Получать.
Да, это очень хорошо заметно, потому что это, да, кажется, что сперва она начинала, наверное, так, как мы начинаем. Молилась очень по-духовному. Потом начинали, в принципе, оскорблять эту женщину. Ну да. Хорошо, давайте. Исайя 48.